Ну а мы с вами будем читать взрослую книгу. Книгу Библию. Итак, давайте для начала прочитаем замечательный текст, который записан в книге пророка Исаия, 30 глава, 21 стих. Исаия, книга пророка Исаия, 30:21. Обетование. И очень многие люди, читая это обетование, говорят: ну как это в моей жизни возможно осуществить? Я очень хочу, чтобы это стало реальностью для меня. Это обетование вы все знаете наизусть, наверное. 30:21. Книга пророка Исаии. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево». Вы верите, что это обетование? Обетование Библии, которое Господь дал для нас, и Он его готов осуществлять. Мы можем слышать голос, говорящий позади нас: «Вот путь, иди по нему», если бы мы уклонились налево или направо. Вы хотели бы быть направляемыми Господом, быть водимыми Духом Святым? Как это реально осуществить в своей жизни? Как этого добиться? Некоторые считают, что Господь только на миссионерскую работу нас направляет. А вот в моей жизни семейной, в моих обыденных делах, ну, Господь не участвует. Здесь уж я сам должен своим умом думать. А другие говорят: нет, этот текст говорит о всей нашей жизни. Господь хочет, чтобы наша жизнь была полноценной. Он пришел, чтобы дать нам жизнь с избытком. И Он хочет вести нас по этой жизненной тропе, во всех обстоятельствах жизни. Он хочет нам подсказывать. Но вопрос: слышим ли мы этот голос? Библия говорит, что мы должны слышать, мы можем слышать, но мы можем эту способность и потерять. Иисус Христос, помните, фарисеям говорил: имеете уши и не слышите, даже глаза имеете и не видите. Это не значит, что Господь не говорит. Это значит, что мы не слышим. А весь кладики заканчивается словами: «Если кто услышит голос мой, се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, войду и буду направлять, и буду руководить». Слышишь ли ты голос Божий? Даже псалом есть такой: «Нежно так к тебе звучит. У дверей стоит прохожий, слышишь ли, что он говорит?» Для того, чтобы эту тему нам понять, я предлагаю рассмотреть одну библейскую историю, которая записана в 4 книге Царств, в 5 главе, с 1 по 17 стихи. Также довольно известная всем, кто читает Библию, история. 4 книга Царств, 5 глава, с 1 по 17 стихи. Предлагаю прочитать, чтобы напомнить детали этой истории каждому из нас. Нииман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неимановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, и я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра, 6000 сиклей золота, 10 перемен одежд, и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять или оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисея. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, станет, призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамашские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И оборотился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы кто что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился, и возвратился к человеку Божию он, и сопровождавший его, и пришел, и стал пред ним, и сказал: «Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он: «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он, Елисей, не согласился. И сказал Нейман: «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжение и жертвы другим богам, кроме Господа». Вот в этой истории, замечательной истории, мы можем увидеть, как Господь пытается вести людей, разных людей, а люди пытаются противиться иногда и свою волю выдавать за волю Божию, а иногда покоряются. Давайте мы посмотрим более детально на эту историю. Итак, Нейман пошел войною на Израиль, захватил в плен девочку. Родители у этой девочки где? В Израиле? Война была. И девочка в плену оказалась. Рабыней, мы не знаем, Библия молчит. Может, в Израиле остались, а может быть, погибли. Ну, скорее всего, мне кажется, второе. Девочка, пленница, она подходит к своему господину и что говорит? «О, если бы госпоже своей, если бы господин мой побывал у пророка в Израиле, то он снял бы с него проказу». Пророк в Израиле. Скажите, почему девочка решила, что пророк исцелит от проказа? Сколько человек Елисей исцелил от проказа? Ни одного. Помните, Христос говорит: много было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не исцелился, кроме Неймана прокаженного. Девочка, пленница, почему решила, что Елисей исцелит Неймана? Что это такое было? Она поверила. Она где-то вот услышала этот голос Божий, говорящий позади: «Вот путь, иди по нему». Вот эта девочка, она услышала голос Божий. Она поверила и, не сомневаясь, говорит своему господину, что нужно сделать в этой ситуации. Другими словами, Бог через девочку обращается к Нейману и говорит, как ему нужно в этой ситуации поступить. Нейман поверил? Почему поверил? Почему поверил? Пошел к царю своему господину и говорит: «Так и так, девочка говорит». И царь поверил. Я бы на месте Неймана спросил, или на месте царя спросил: а сколько этот пророк исцелил людей от проказа? Но никто не задает этот вопрос. Девочка верит, Нейман верит, и царь тоже отпускает. Еще подарков очень много дает. Еще и письмо пишет. Кому Нейман поверил? Девочке или Богу? Девочке через Бога или Богу через девочку? Я хочу прочитать в книге «Пророки и цари» 253 страница. Бог прошел мимо многих прокаженных в Израиле, ибо неверие затворило для них дверь благодати. А Неймана исцелил почему? Ответ напрашивается. Нейман поверил. Все остальные прокаженные, много было прокаженных в дни Елисея, но ни один из них не исцелился, потому что не верили. А Нейман верил. Что же такое вера? Нейман услышал вот этот голос, говорящий позади него, вот путь, иди по нему, и пошел. Мы же с вами даже читали, смотрите, Нейман был уважаемый человек, и через него дал Господь победу сириянам. Господь действовал через кого? Через Неймана. Сириане воевали с израильтянами. И через Неймана Бог дал победу сириянам в борьбе с народом израильским. Вам это понятно? Бог через кого действует? Можно быть правоверным человеком. Можно все 10 заповедей знать наизусть. Можно даже Библию наизусть знать, но не верить Богу. Вы согласны? Можно быть ладикийцем правоверным, но не слышать голоса Божия, не зная, что ты несчастен, слеп, наг и глух. Не слышишь. Что же такое вера? Вера – это не знание доктрин, хотя это нужно. Вера – это не знание символа веры, хотя и это нужно. Кто-то говорит, а вот это не моя вера, это вот у вас другая вера. Есть учение церкви, но разное, но вера одна. Я Богу либо верю, я Богу либо не верю. Я не могу верить по-адвентистски, по-православному, по-католически или по-баптистски. Я не могу Богу верить как-то по-другому. Либо я Ему верю, что Он сказал в Библии, либо я Ему не верю. Либо я повинуюсь голосу Духа Святого, который говорит, вот путь, иди по нему, либо не повинуюсь. Третьего не дано. Независимо от того, какому вероисповеданию я принадлежу. Нейман не принадлежал к народу израильскому, но Бог через него действовал. И он открыт был. Конечно, Господь тех людей, которые ему верят, ведет к познанию истины. И эта история заканчивается тем, что Нейман узнает того Бога, которому он уже раньше верил. Итак, что такое вера? Два текста нам нужно прочитать, чтобы ответить на этот вопрос. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». Значит, верующие люди, они являются кем? Детьми Божьими. Верующие люди, знак равенства, это дети Божии. Давайте запомним в этом тексте. Еще один текст. Римлянам 8:14. Послание апостола Павла к Римлянам, 8 глава, 14 стих. «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, дети Божии». Итак, в первом тексте дети Божии – это кто? Верующие равно дети Божии. А в Римлянам апостол Павел пишет, дети Божии – это кто? Водимые Духом. Таким образом, верующие – это сыны Божии. Водимые Духом Божиим – это сыны Божии. Мы можем поставить в этом уравнении, формулу вывести. Верующие – это люди, которыми руководит Святой Дух. Все водимые Духом Божиим – это и есть верующие люди. А тот, кто не водим Святым Духом, он не является верующим человеком. Нееман был ведом Святым Духом. Он не противился. И поэтому его вера привела его к исцелению. А когда он получил исцеление, он Бога лучше узнал, которому он уже раньше стал доверять. Верующие люди – это люди, которые ведомы Святым Духом, которые слышат голос, говорящий позади: «Вот путь, идите по нему». Слышишь ли ты голос Божий? Сколько лет уж он звучит? Нееман, военачальник царя сирийского, был человеком справедливым. Он всегда прислушивался к голосу совести, он жил по совести. Он был доступен влиянию Святого Духа. Это и есть вера. Можем ли мы сказать, что Святой Дух, если я не знаю Библию, обращается ко мне через голос совести? А если я знаю Библию, Святой Дух обращается ко мне через голос совести? Да. Совесть – это нечто, что мне не принадлежит в моем теле или во мне. Я хочу что-то сделать, я даже сделал что-то, украл. А совесть что говорит? Ты сделал неправильно. Я хочу унизить кого-то, унизил. А совесть говорит: пойди попроси прощения, ты поступил неправильно. Это мой голос или не мой голос? Совесть, она нам подчиняется? Нет, она иногда нам противится. И говорит: ты поступил неправильно. Вот у меня, может, друзья не такие хорошие, как моя совесть. Но иногда совесть я могу заглушить, сжечь. Вот Библию я должен читать. Для чего? Богослужение посещать. Для чего? Чтобы совесть моя была чуткая, и она правильный ориентир мне давала. Совесть должна просвещаться Словом Божьим. Если она не просвещается Словом Божьим, если я не читаю Слово Божие, то совесть мне может давать неверный ориентир, либо совесть моя может молчать тогда, когда я поступаю неправильно. Если я неправильно Слово Божие понимаю, в таком случае совесть мне может давать неправильный ориентир. Совесть – это не есть голос Божий. Голос Господь через совесть обращается к нам. Если наша совесть чутка, не испорчена. Но иногда совесть, она дает неправильный ориентир. Если детей с детства учить, что чтобы в этом мире выжить, нужно воровать, то они вырастут, и их совесть не будет обличать и осуждать за то, что они грешат и идут неправильным путем. Я могу заглушить голос Божий, голос Духа Святого в себе. 10 заповедей мы только что слышали. Я могу сделать так, что вот 9 заповедей меня будут обличать, а одна из 10 не будет меня трогать. Святой Дух перестанет, или совесть моя перестанет меня осуждать. Скажите, если бы мы все поступали по совести, какова жизнь была бы? Вот в церковь бы, может, не ходили, но все бы поступали в нашем мире по совести. Нужна была бы милиция? Тюрьмы? Нет. Дома бы мы не закрывали, машины бы не закрывали, жизнь бы была другой. Совесть – хорошая вещь. А где ее взять? Купить можно совесть? Купить совесть можно? Веру купить можно? Веру, действующую любовью. А о чем говорит весь Клаодикийской церкви? Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Что такое золото огнем очищенное? Вера, действующая любовью. Значит, я все-таки могу купить веру? Не за деньги. Нет, у Бога за деньги я ничего купить не могу. Купить – это значит что-то дать взамен. Я должен время дать Господу. Субботний день я должен Ему отдать, а Он мне даст веру. Я должен время посвятить для чтения Библии, выделить каждый день время. Я Ему время свое посвящаю, а Господь мне веру дает. Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вера от Слова Божия. Но я должен что-то сделать, я должен заплатить своим временем. Единственное, что Господь от меня просит, выделить время. А скажите, купить можно? А продать совесть можно? Потерять? Или, как вы сказали, сжечь? А всегда нам по совести выгодно поступать? Вот если так уж скажем, ведь совесть нам подсказывает, но не всегда то, что совесть нам подсказывает, это выгодно. Вы согласны? Да, иногда совесть нам подсказывает не самый выгодный путь, самый правильный путь. Дух Святой через совесть нам подсказывает самый лучший путь. Он в конечном счете, конечно, и самый выгодный, а в ближайшей перспективе иногда страдать плотью придется. Зато вас и злословят, вы перестали жить так, как все, разгульный образ жизни перестали вести, вы теперь по совести стали поступать. Вас и злословят, апостол Петр говорит за это. Но если мы живем не по совести, то значит мы противимся Святому Духу, который воздействует на нас, противимся голосу Божию, который говорит: вот путь, иди по нему. А мы иногда говорим: выгодно ли, будет ли мне хорошо, если я по совести поступать буду, по Слову Божию, а с моими планами это будет соглашаться. Итак, Святой Дух через девочку обращается к Нииману. Девочка сама, может быть, не понимает, но она подчиняется. Нииман покорился влиянию Святого Духа. Но девочка послала Неиману куда? К пророку. А Нииман куда пошел? С царем посовещался и куда пошел? Господь послал его к пророку, а к царю кто его послал? Но есть же логика, есть же какой-то этикет. Ну, как-то Господь сразу, прям напрямую и к пророку. Нужно поступать вот по человеческим правилам, писанным или неписанным. И поэтому Нииман берет кучу подарков и идет к царю. Кто направил его к царю, если это не Господь? Сам? Чуть война не началась. Это что? Чуть проблема межгосударственного уровня не произошла. Кто зачинщик всех войн? Кто заинтересован в том, что мы враждовали друг с другом? Сатана. Вот откуда мысль эта пришла Нииману или царю, что нужно к царю идти, к израильскому, царю сирийскому? Откуда эта мысль пришла? Вот мы говорим, мы ведь мысли не рождаем в себе, да? Не придумываем. Мы говорим: мне пришла в голову мысль. Пришла. Откуда она приходит? С какого источника? Два источника есть. Либо Бог, либо дьявол. И идет великая борьба за нашу преданность. И либо Бог, либо дьявол управляет нами и нашей жизнью. Пытается подсказать: вот путь, иди по нему. А дьявол говорит: нет, вот путь, иди по нему. Смотри, это же намного логичнее и правильнее. Ты выиграешь, удобнее жизнь будет легче. Часто мы стоим на распутье, много мыслей в голове, как поступить. Мы сами с собой разговариваем, а потом делаем выбор, а по прошествии какого-то времени либо хвалим себя, либо ругаем. Мы говорим: вот молодец, я правильно ведь поступил. Или мы говорим: ну надо же, ведь была, ведь приходила в голову правильно эта мысль. Чего я ее отверг? Почему я не поступил? Почему я не поступил иначе? Кто не знаком с этим? Оказывается, мы с вами свободны в плане делать выбор между голосом Божьим и голосом сатаны, между мыслью от Бога и мыслью от дьявола. В этом плане мы свободны, но мы не можем жить независимо от Бога и дьявола. Мы в одной зависимости или в другой оказываемся всегда. И вот к царю мы говорим: это не от Бога была мысль пойти к царю. В итоге беда. Но Бог милостив. Он Елисею говорит: там проблема очень серьезная возникла между двумя царствами, военачальником сирийским и царем израильским. И он пророка уже говорит: решай эту проблему как можно быстрее. И пророк Елисей посылает к царю израильскому человека и говорит: ты что так огорчился? Пусть придет ко мне, он адресом ошибся, он не туда пришел, он ко мне должен был прийти. Пусть придет ко мне и узнает, что есть Бог в Израиле. Его религия не настолько правильная, в Израиле Бог, но пусть придет ко мне и узнает. Итак, Нииман узнает у пророка, который знает о его болезни, он знает о его проблеме, в которую он попал. Сочувствует и может помочь. Настроение изменилось, радость. Ой, как хорошо, что я пошел. А то было разочаровался уже, зачем я пришел вообще, зачем я эту девочку послушался. И вот он идет к Нейману и в своем воображении рисует картину исцеления. Как, что он думает, как он рисует? Я подойду, а пророк что сделает? Да. Выйдет, возложит руку, призовет имя Господа. Да. На то место и снимет проказы. Он счастливый, радостный идет. Сейчас все произойдет. Скажите, эти мысли соответствовали Священному Писанию? Таким образом исцеление происходило? Христос исцелял так? Так. Эти мысли соответствовали Священному Писанию? А от кого они были? Сатана хорошо знает Священное Писание. К Иисусу Христу он пришел, подошел в пустыне искушения с чем? С бутылкой? Нет. Со Словом Божиим. Он говорит, написано. Но очень многие люди извращают Священное Писание, неправильно его понимают. И иногда что-то может и соответствовать Священному Писанию, но ведь Господь не всегда одинаково поступает. Одного человека Бог исцелил так, второго иначе, а третьего третьим путем. Он говорит, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Итак, что дальше происходит? Если я читаю Библию, если мои мысли соответствуют Священному Писанию, может ли быть, что я неправильно Библию понимаю? Может быть. Апостол Петр говорит, у апостола Павла, возлюбленного брата, есть много неудобов вразумительное, что невежды извращают, неправильно понимают, как, в общем-то, и прочие писания. Чтобы понимать правильно писание священное, что нужно, оказывается? Слышать голос. Вот путь, иди по нему. Опять нужно же иметь связь с Господом, иметь эту веру, быть водимым. Через Святого Духа Библия была написана, дана людям, и только благодаря влиянию Святого Духа мы правильно можем ее понимать. А некоторые люди говорят, а я так понимаю. Что мы ответим? А кому же от этого хуже, если ты так понимаешь? Можешь настаивать на своем, можешь не преклонять колени и не молиться, не спрашивать, Господи, зри, не на опасном ли я пути. Если я уверен, что я понимаю все правильно и не нуждаюсь в просвещении свыше, Господь может оставить меня. Чтобы понимать Священное Писание, мы должны правильно, мы должны быть руководимы Святым Духом. В Откровении свыше мы нуждаемся. А нам Бог открыл это Духом Святым. Апостол Павел пишет 1 Коринфянам 2:10. Оказывается, опасно руководствоваться своим разумом в понимании многих вещей, даже в понимании Священного Писания. А чужим разумом опасно руководствоваться или нет? А чужим еще опаснее. Сколько голов, столько умов. И лишь только ум Христа дает правильный ответ. Христос когда-нибудь ошибался в чем-нибудь? Нет. И вот если Христос будет жить во мне, Он будет помогать мне правильно понимать Священное Писание. Потому что только Он есть путь, истина и жизнь. И только в рамках церкви, только в церкви возможно понимать правильно Священное Писание. Вы помните, Савл, гонитель, встречает Иисуса Христа. И он слышит голос, Савл, Савл, трудно тебе идти против рожна. Он говорит, кто ты, Господи? Что повелишь мне делать? Я хочу быть твоим служителем, твоим миссионером, твоим проповедником. Что Господь ответил Савлу? Савл, ты способный, ты одаренный, но будь ты хоть 5 пядей во лбу. Я не приму твоего служения отдельно от церкви. Иди к братьям моим, простым, необразованным апостолам, и там тебе скажут, что делать. Господь не руководил Савлом или апостолом Павлом вне церкви, независимо, несмотря на то, что это был величайший человек и величайший апостол, но только совместно с церковью, и только в церкви, потому что церковь есть столб и утверждение истины. Господь создал церковь, и врата ада не одолеют ее. Хорошо. Почему мы говорим, что мысли Неймана об исцелении были не от Бога? Ответ очень прост. Если у меня какие-то мысли есть, а Господь не делает так, как я думаю, то, наверное, не Бог мне внушил эти мысли. Нейман не должен Елисей не должен был выходить в плане Божьем. Нужно было еще испытать веру Неймана. Если я думаю, а мои мысли не исполняются, скорее всего, они не от Бога. Бог всегда исполняет задуманное. Нейман в результате разгневался. Если бы его мысли были от Бога, он бы разгневался. Если бы он, Вадим, был в этот момент Святым Духом, он бы разгневался. Святой Дух ведет нас к гневу, к раздражению, к разочарованию. Нет, кто-то другой нас ведет. Хорошо. То, что, на мой взгляд, может быть правильно, с точки зрения Бога, может быть ошибочно. Скажите, хорошо ли, что Нейман заболел? Хорошо. Потому что история заканчивается. Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Если бы он не заболел, он бы никогда к этому знанию не пришел. Скажите, а хорошо, когда мы с вами заболеваем? Кто считает, что это хорошо? Вот Нейман заболел, это хорошо. А вот мы, когда заболеваем, это нехорошо. У нас мысли все от Бога? Или мы тоже примешиваем что-то человеческое? Когда мы с вами страдаем, хорошо ли это или нет? Когда плотью страдаем или вынуждены страдать? Если мы хотим жить свято, то нам придется пострадать, нам придется свою плоть ущемить, свои интересы ущемить. И это хорошо. Когда мы заболеваем, о чем мы думаем? О чем мы молимся? Какие картины рисуем в своем воображении? Вот елеем помажут, пресвитера соберутся, и я здоровый буду. Я нарисовал картину, как это должно произойти? Мы молимся об исцелении. А если в практической жизни я работаю еще, о чем я молюсь? Об успехе, конечно, о приобретениях. Может быть, о славе своей прошу. А Бог, возможно, как Неймана хочет меня смирить. Елисей даже не вышел навстречу, он слугу послал и говорит, пойди скажи, пусть омоется в Иордане 7 раз. Это вообще на Востоке неуважительно. Вы такой длинный путь проделали. Вот мы сегодня говорили о гостеприимстве. А Елисей даже не вышел. Он даже со мной не считается. Что это за девочка? Кому она меня послала? Мы хотим исцеления получить, а Бог хочет смирить нас, прежде чем исцелить. Мы хотим хорошую работу найти, богатство получить. А Господь хочет испытать нас, нашу верность, прежде чем ответить на нашу просьбу. А будешь ли ты верен в соблюдении заповедей моих? В соблюдении субботы будешь верен? Я могу дать тебе все, но будешь ли ты верен мне? А мы говорим, Господи, нет, сначала мои условия, а потом твои. Сначала богатство, а потом верность. Господь говорит, нет, сначала вера, а потом получишь желаемого. И никак не иначе. Нейман обиделся и говорит, Господи, не нужен мне тогда такой Бог, и ничего не нужно, и пошел домой. Но хорошо, у него слуги были, хорошие слуги. Они говорят, как они обращаются к нему? Как? И подошли рабы его и говорили ему, 13 стих, и сказали, «Отец мой». Вы чувствуете, каким человеком был этот господин? Его рабы называли отцом. Это на самом деле справедливый человек был. Он богобоязненный, он не знал истины, но он ведом был Святым Духом. Как с рабами строить отношения? Он не читал послания апостола Павла, но Святой Дух внушал ему мысль, нужно любить врагов, нужно любить рабов. Мы все перед Богом равны. Вот каким человеком был. И в ответ он получил от этих же рабов хорошее наставление. Отец, если бы что-то трудное Пророк сказал, не сделал бы ты, трудное сделал. Но он же мне сказал в этой грязной воде окунуться 7 раз. Ведь мои-то реки в Сирии чистые, прозрачные, кристальные, я там мог бы окунуться. Зачем мне в Израиль ехать, чтобы в грязной луже купаться? Отец. Но пророк сказал, ты хочешь быть здоровым? Ты хочешь исцелиться? Если хочешь, окунись. Но ведь от тебя не убудет. 7 раз окунись. И вот что делает Нейман? Да. Вот сначала у него мысли были, он готов остаться больным, он готов вернуться назад прокаженным, а слуги говорят, ну приедешь ты сейчас в Сирию, тебя спросят, жена спросит, ну что? Встречался с пророком? Ну он не вышел, сам он слугу послал. Ну что он тебе сказал? Сказал 7 раз окунуться. Ну ты окунулся? Ну что ты скажешь? Нет. Ну тебе жена что скажет? А что ж ты ездил? Тебе друзья скажут, что ты туда поехал в такую даль, если ты не выполнил самого простого условия. Ну окунись, ну хуже-то не будет. И вот не потому, что он сам готов. Господь обращается к нему через рабов, через девочку-пленницу, через рабов обращается. Мы иногда хотим слышать голос Божий, если через проповедника к нам он звучит, через какого-то великого человека, через царя. А вот через девочку, если Господь к нам обращается, или через нижестоящего, мы иногда заглушаем этот голос и говорим, Господь не может говорить нам через наших врагов или через маленьких детей. А Библия говорит, может, потому что Господь хочет смирить нас, прежде чем дать нам желаемого. А я думал, как трудно расстаться со своими мыслями. Я думал, что он выйдет. Его гордость была уязвлена, я читаю книгу «Патриархи и пророки», 249 страница. Повелением пророка омыться в водах Иордана его гордость была уязвлена. Гордый дух Неймана был возмущен тем, что велел сделать ему Елисей. Но он мог получить исцеление только в точности, выполнив повеление пророка. В то время как Нейман боролся со своей гордостью, его вера победила. Я читаю книги «Патриархи и пророки». И тогда надменный сириянин, смирив гордыню, склоняется перед волей Иеговы. Что он делает? Окунается в реке Иордан. Для чего он окунается? Он говорит, все, я больше не буду слушаться своих мыслей. Я больше не буду поступать по-своему. Я отказываюсь от своих суждений, своих понятий, своих целей, планов и взглядов. Я полностью подчиняюсь Богу Елисея, Богу Елисея, Богу Израиля. И он окунается. Что такое покаяние? Покаяние – это отказ от своих мнений, суждений, понятий и целей. Это желание встать под водительство Святого Духа. Это желание, чтобы Господь управлял мной. Это желание, чтобы, я, Господи, я хочу слышать голос Твой и подчиняться. Даже если это будет противоречить всякой логике и всему тому, что я или мои друзья, или мои родственники знают. Святой Дух говорит Нейману, окунись, смирись, покорись. Нейман понимает, если он сейчас не унизится, то по возвращению домой ему придется дома перед слугами унизиться еще больше. Он окунается. Вера победила. Зачем он окунается 7 раз? И Бог просит от него 7 раз окунуться. Он 7 раз окунается, чтобы сказать всем, и себе, и всем небожителям, и друзьям, что он больше не намерен слушаться сатану. Он больше не будет его нашептыванием повиноваться. Он теперь пойдет туда, куда Господь его поведет. Итак, после 7-го раза вера Нейман очистился. Вы можете себе представить? 6 раз окунался и, наверное, смотрел на себя после каждого. Ничего. Испытание? Первый раз, второй раз, третий, ну хоть по чуть-чуть, нет. 6 раз. А дьявол: хватит, выходи. И вот 7 раз. 7 – это полнота. Когда он полностью покорился Господу, его тело обновилось. Что его очистило? Вода, его усилия или Святой Дух через веру? Кто его привел к этой воде? Девочка, Елисей или Святой Дух через девочку Елисея? Дух Святой. И он говорит: вот теперь я узнал. Он не говорит: теперь я уверовал. У него вера была, но вера привела к знанию. Вы хотите знать Бога? Вкусите и узнаете, как благ Господь. Возможно, кого-то из вас Святой Дух ведет к тому, чтобы окунуться и полностью довериться Господу. Не в реке Иордан, а в символических водах. Обряд крещения – это то, что мы с вами в большинстве своем принимали. И когда мы принимали крещение, мы понимали, что мы делали? Принимая крещение, мы заявили, что мы не будем больше слушаться сатаны. Мы хотим, чтобы Господь управлял нашей жизнью. Если вы желаете, чтобы Господь управлял вашей жизнью, вы это можете сделать. Если вы хотите слышать голос Божий и повиноваться Ему, вы можете это сделать. Вы можете молиться согласно обетованию и будете слышать голос, говорящий позади тебя: вот путь, идите по нему. Возможно, вы сегодня слышите голос Божий. Он вам что-то говорит. Не противьтесь. В настоящее время в каждой стране есть честные люди. И не только в церкви. И вне церкви есть честные, порядочные люди. Они еще не члены церкви, но Святой Дух работает над ними. Он ведет их, и Он дает им успех, и Он дает им определенную победу в жизни. Но Господь этих людей ведет, честных и благородных людей. Он ведет их к познанию. Он говорит: вкусите и узнаете. Вы только часть узнали этих прелестей, но вкусите в полноте, насколько благ Господь. Покоритесь, доверьтесь. Я хочу сказать, не все члены церкви живут по совести, но Господь обращается к членам церкви и просит их вернуться и жить по совести, не продавать свою совесть, не предавать совесть. Многие члены церкви посещают регулярно богослужения и думают, что у них все в порядке, но не знают, что они жалки, нищи, слепы и наги. Они не имеют веры, они не повинуются Святому Духу, они не живут по совести. Но для них есть еще надежда. Как для тех, кто находится вне церкви, так и для тех, кто находится в церкви, есть надежда. Откровение 3 глава 20 стих. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Я хочу войти к вам домой и сесть за стол, принести праздник в ваш дом, в вашу жизнь праздник принести. Вкусите, и вы узнаете, как это замечательно жить с Богом и жить по воле Божией. Из прочитанной истории мы с вами увидели, что девочка-пленница покорялась Святому Духу, слышала голос. Нейман, военачальник, слышал голос Божий, но иногда повиновался голосу Духа Святого, иногда своему или другому голосу. Елисей, пророк, был водим Святым Духом. Они слышали голос: вот путь, идите по нему. История нашей планеты подходит к своему концу. Господь заканчивает свое дело в этом мире. Он скоро придет для того, чтобы детей своих взять к себе домой. Но его дети, они повинуются ему. Они верующие люди, они водимы Святым Духом. Пусть Господь поможет нам не только услышать голос Святого Духа, но и повиноваться Ему, для Его славы,
а для нашей радости и спасения. Это обетование, оно может быть исполнено в нашей жизни. Господь хочет исполнить его в нашей жизни. Будешь слышать голос. Давайте мы встанем на ноги и помолимся, и скажем Господу, что мы хотим слышать Его голос. Господи, мы благодарим Тебя за Слово Твое, за Дух Твой Святой, который ведет нас в этой жизни. Господи, нам не все понятно, и не все соответствует нашей человеческой логике и нашему мышлению, потому что Твои мысли – это не наши мысли, и Твои пути – не наши пути. Помоги нам научиться отказываться от своих путей и избирать Твой путь, путь жизни, счастья, путь спасения. Господи, благослови каждого из нас и помоги нам дойти до цели, до Твоего Царства, где мы можем встретиться со всеми искупленными всех веков. Благослови, Господи, наших родных и близких, чтобы они могли узнать, насколько Ты благ, ибо просим во имя Христа. Аминь.